Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе отмечаем 190-летие со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Что почитать интересного? Отвечает издательство «Синдбад».
Хроника литературной жизни.
На этой неделе в России отмечали День российской науки и 190-летие со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. На родине ученого в Тобольске в эти дни торжественно открыли год Менделеева и год нефтехимии. Вообще в России День науки празднуется с 8 февраля 1724 года. Именно тогда, 300 лет назад, Петр I подписал указ об образовании в столичном Санкт-Петербурге Академии наук и художеств, где дозволено было учиться не только отрокам дворянского происхождения, но и всем, кто имел к тому потребность и стремление. За старания и успехи государь лично жаловал воспитанников своей милостью. Ровно через 110 лет, 8 февраля 1834 года, в заснеженной Сибири, в семье директора Тобольской гимназии, появился на свет последний, 17-й ребенок, мальчик, которому было суждено внести колоссальный вклад в российскую и мировую науку. Мальчика назвали Димой. Конечно, Дмитрий Иванович Менделеев больше всего известен как химик и создатель периодической системы химических элементов. Но вообще сфера его интересов была гораздо шире, и он такой сибирский Леонардо да Винчи. Менделеев добился успехов и признания в приборостроении, метрологии, физике. Его знают как педагога и экономиста, метеоролога, геолога, судостроителя и бесстрашного воздухоплавателя. Почему я вам сегодня столько об этом рассказываю? Ну, не только потому, что имею отношение ко Дню науки как преподаватель МГУ или люблю химию, которую правда люблю. Но рассказываю о Менделееве прежде всего потому, что в Тобольске вышла книга-дилогия известного тобольского писателя, профессора, доктора исторических наук Вячеслава Сафронова «Сын Сибири». Это двухтомник о семье Менделеевых, который вышел специально к юбилейной дате. Работу над этой книгой автор начал 30 с лишним лет назад. Скрупулезно собирал информацию в архивах Москвы, Петербурга, Твери, Тамбова, Саратова, Казани, Омска, Томска, безусловно, Тобольска. Он встречался с потомками ученого, с исследователями, собрал множество интересных фактов о личности, жизни и окружении Дмитрия Ивановича Менделеева. Так что, если вам тоже интересно, как болезненный мальчик из Сибири, который очень плохо учился в школе, стал великим ученым с мировым именем, вы знаете, какую книгу искать. Еще предлагаю взять на заметку, что все это часть программы осеннего, сентябрьского, Тобольского фестиваля сибирских историй. На прошлом фестивале, минувшей осенью, как раз стартовал проект «Менделеев-2024» к 190-летию гениального ученого. И табуляки продолжают показывать, как и где в стране и в мире используются сегодня идеи Менделеева. В общем, имейте в виду маршрут путешествия на осень. Бабье лето в Тобольске удивительно красивое, и Тобольский Кремль, строительство которого на самом деле очень подробно описано в знаковом романе Алексея Иванова «Тобол», тоже очень хорош. Продолжая тему науки, хочу напомнить о книге, которая на самом деле выходила в бумажном виде довольно давно и даже в 2019 году получила премию «НОС», но сейчас выходит в аудиоформате. Это книга «Нью-Йоркский обход». Автофикшн врача Александра Стессина. Мудрые ироничные записки практикующего нью-йоркского врача-онколога. Писатель, поэт и врач Александр Стессин оказался в Штатах в 11 лет. Он успел получить сначала литературное образование, затем медицинское. И, как это часто бывает, врачебная проза оказалась очень востребована. У Стессина несколько престижных премий в области словесности. «Нью-Йоркский обход» — это такой роман в новеллах о буднях доктора. Как я уже сказала, он получил премию «НОС» в 2019 году. На следующий год попал в лонглист большой книги. И поскольку действие происходит в Нью-Йорке, где сосуществует множество культур и традиций, среди пациентов Александра Стессина встречаются самые разные люди. Он рассказывает об обитателях палат, коридоров и врачебных кабинетов в больницах Нью-Йорка. Показывает, как по-разному встречают болезнь, как кто-то рассуждает и принимает решения спокойно, как другие впадают в панику. Он помогает, когда требуется помощь. Он улыбается, если смешно, ведь жизнь, безусловно, и удивительна. Непредсказуемая, и она продолжается, даже если действие происходит в онкоцентре. И самому Стессину для того, чтобы показать сложное отношение к жизни, потребовалось немножко отдалиться, и поэтому свой рассказ об изучении мира и людей он начинает в Нью-Йорке в больнице, а заканчивает в ашраме Нью-Дели. С одной стороны, это, безусловно, автофикшн, и это история самого Стесина, но главное в этой книге все-таки его персонажи. Харизматичные, порой трагические, порой комические, очень колоритные и узнаваемые. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент аудиокниги «Нью-Йоркский обход», которая вышла в аудиоиздательство «Вимба» в исполнении журналиста и радиоведущего Олега Булгака.
Цитата. «Если ты живешь в Южном Бронксе, тебе незачем смотреть боевики. Узнав, что меня отправляют на стажировку в печально известный Линкольн-хоспитал, знакомый хирург резюмировал. Ну что ж, побудешь фронтовым врачом, заодно и испанский подучишь». Насчет последнего он все-таки ошибался, хотя значительную часть местного населения составляют пуэрториканцы, доминиканцы и прочие латинос. Дело в том, что многие из врачей, работающих в Линкольне, тоже эмигранты, но испанским они не владеют. В основном это африканцы, индийцы или выходцы из Восточной Европы. Все те, чей американский путь к звездам лежит через тернии бесконечных переэкзаменовок и ординатуры в гетто. Двум сторонам трудно найти общий язык, приходится объясняться на пальцах. К счастью, в операционке все несколько проще. В отличие от других, Лопес бегло изъяснялся по-английски, никогда не упуская случая выступить в качестве переводчика. Когда ему становилось невмоготу сидеть у себя на шестом этаже, он сбегал в травмпункт поприветствовать новоприбывших. «Ай-яй-яй, Чико, Габриэлу опять порезали! Доктор, ее опять муж порезал, да?» «Хватит здесь ошиваться, Лопес, иди обратно в палату». «Сейчас, папе, сейчас! Эй, а кого это там привезли? Небось, Фернандо?» «Не знаю, Лопес, это не мой пациент, да и если бы знал». «Точно, Фернандо! Он на 145-й улице живет, только что из тюрьмы вышел». «У него старший брат большой человек в Доминиканской». Рассказывать о своей добольничной жизни Лопес отказывался, так что его осведомленность некоторое время оставалась загадкой. На наркодилера он не был похож, на священника тоже. Откуда же ему известна биография каждого бандита в Южном Бронксе? Дело выяснилось, когда в Линкольн поступила престарелая сеньора Лопес, мать героя. Поступила, как ни странно, все с тем же калитом. Разгадка оказалась до обидного простой. Лопес – мороженщик. В свободное от лазарета время он толкает по Бронксу тележку с эскимо.
Ну а теперь предлагаю вернуться от естественных наук и Дмитрия Ивановича Менделеева к литературе и вечному вопросу любого книголюба, чтобы почитать интересного. Вы с этим вопросом приходите ко мне, а я, составляя списки чтения, регулярно расспрашиваю издателей о том, на что обратить внимание, ну, чтобы не тратить время зря и не упустить историю по душе. Сегодня я позвала в студию Екатерину Мещерякову из издательства «Синдбад», потому что одним из ярких впечатлений этой зимы для меня лично стала книга «Кармен Молл и цыганская невеста», которая вышла как раз в издательстве «Синдбад». Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Сигнальный экземпляр.
На самом деле, предлагаю немножко поговорить об Элене Бланко и о том, какие еще книги Кармен Молл выйдут. Это для любителей детективов, таких как я. Ну и, разумеется, рассказать о том, что еще интересного вышло в Синдбаде в последнее время.
Да, Наташа, привет. Всем здравствуйте. У нас не так давно вышла книга Кармен Молл, «Цыганская невеста». Очень интересно, что... Ну, наверное, читатели, когда будут читать об этом, узнают, но я все равно немножко расскажу о том, что Кармен Молл – это некая литературная мистификация. И, собственно, авторы, которые прячутся под псевдонимом Кармен Молл, очень долго пытались эту мистификацию играть. Их псевдоним раскрылся только, когда авторы получили испанскую премию «Планета» за свой роман «Зверь». Все думали, что эти детективы пишет женщина, домохозяйка. Они создали ей там определенную биографию, определенный образ. Сказали это для того, чтобы просто не отвлекать внимание от сюжета. И вот, значит, они получают одну из самых престижных испанских наград. И на сцену поднимается не Кармен Молл, ну, точнее, Кармен Молл в облачении трех...
В виде, да, трех мужчин. А никакая не профессор на пенсии, не домохозяйка испанская.
Да, здесь интересно, что они получили эту премию за книгу «Зверь». Здесь можно тоже обыграть. Вот такой зверь вышел на сцену. Это три сценариста испанских, и я слышала отзывы от многих наших читателей о том, что сам детектив «Цыганская невеста» написан, как будто ты читаешь его, и тебе кажется, что это сериал. И на самом деле это так, мне кажется, тут сыграла роль их сценарный опыт. «Цыганская невеста» — это первый детектив из четырех детективов о испанском инспекторе Элене Бланко. Ну, в принципе, я бы сказала, что каждая книга представляет собой такой законченный сюжет, потому что мы узнаем о том все же, в конце убийцу, и все...
Убийца или дворецкий.
Да, и все, в общем, жанр детектива выдержан, но что интересно, это арка персонажа Елены Бланко, она переходит с нами из книги в книгу. И следующую книгу из цикла «Цыганская невеста», называется она...
«Пурпурная сеть».
«Пурпурная сеть». Мы уже выпустим в этом году. Чем мне нравится «Цыганская невеста»? Мне кажется, что это прям такой классический, классный детектив. Ну, естественно, есть какие-то вещи, когда ты думаешь, нет, ну, конечно, инспекторы какие-то дураки, что сразу не увидели, кто есть кто. Но мы тоже с коллегами обсуждали...
Кать, перебью, все-таки расскажу немножко сюжет, чтобы было понятно нашим слушателям. Накануне свадьбы убита молодая красавица-цыганка. Она убита... жестоким способом, и не случайно на обложке книги очень натуралистично изображена муха. Она сидит на страницах, и пока ты читаешь, все время хочется ее смахнуть. Я читала на каникулах, было солнечно, мухи действительно летали, это казалось просто одной из многих. Убийство нестандартное, можно сказать, даже экзотическое, нетрадиционное и жестокое. Все бы ничего, но таким же способом 7 лет назад была убита ее сестра, тоже накануне свадьбы. Парадокс в том, что убийца старшей сестры сидит в тюрьме. И за дело берется инспектор Елена Бланко, ей за 50, она в отличной форме, сухая, подтянутая, богатая, очень умная, свободная. У нее явно есть какая-то тайна, и она привлекает к себе внимание, потому что она все делает нестандартно. Она руководит закрытым отделом расследований, им попадают те дела, которые оказались не по зубам обычным следователям. Она рассекает по Мадриду на красной ладе, хотя могла бы ездить на машине поприличнее, но считает, что это правильно. Она пьет граппу и поет в караоке. И в этом смысле она, конечно, парная такая женщина-персонаж к одному из моих любимых детективщиков Харри Холли, главному персонажу целой серии детективов Юнес Бё. И вот этот прием, о котором, Катя, говорите, это как раз та же история, которая так цепляет всех поклонников Харри Холли. О жизни центрального персонажа мы узнаем все больше от книги к книге. И «Цыганская невеста» формально завершается раскрытием убийства той самой «Цыганской невесты», но мы узнаем тайну самой Елены Бланко, и дальше, я думаю, что в «Пурпурной сети» будет раскрываться именно эта история, очень ее жду.
Да, в «Пурпурной сети» и в следующих книгах, мы их, конечно, уже читали, потому что мы их перевели. Елена Бланко нас очень сильно удивит, я бы сказала. И что лично мне нравится в «Цыганской невесте» вообще во всем этом цикле, я небольшой фанат детективов, честно сказать. Но когда я прочитала «Цыганскую невесту», во-первых, мне показалось, как же классно там прописаны женские персонажи. Вот сама Елена Бланко, там ее помощница. Но, несмотря на это, мужские персонажи, они, может быть, не такие важные, но не менее интересно прописаны. И там вот для меня не было какого-то диссонанса и противоборства между мужскими и женскими персонажами. Мне кажется, Кармен Молл очень гармонично как раз прописали всех своих персонажей. И второе, когда ты читаешь этот детектив, ты действительно думаешь о том вообще, на что способен человек. Ты очень много задумываешься об этих глубинах и безднах человеческой души, и вот тебя это прямо как-то по-настоящему удивляет. Это вот для меня не тот детектив, который я прочитала, отложила. Да, неплохо, ничего и забыли. Я прям еще очень долго о нем думала.
В конце года на ярмарке интеллектуальной литературы нон-фикшн одной из новинок был роман «Толпа», и мы о нем совсем не говорили.
Да, «Толпа» для меня вообще это книга, она стала книгой года в нашем издательстве, вот как раз 2023-го. Она вышла под конец года, поэтому, наверное, мы о ней не успели много поговорить, но сейчас вот стараемся это делать. Для меня это та литература, которую я люблю. Это такой, наверное, острый социально-психологический роман. В центре очень щепетильная тема. Сюжет завязан на том, что две подруги, они довольно разные, Элизабет и Брай, но как-то так получилось, что всю жизнь дружат, ну, такая типичная история. Вроде бы там между ними есть какие-то противоречия, но не сильные. Но все завязывается на том, что одна из них за вакцинацию детей, а вторая против вакцинации детей. И вот когда ты доходишь до этого момента, ты думаешь, я не могу, меня это все уже раздражает.
Вообще... Борьба прививочников и антипрививочников – это тема очень триггерная. И удивительно, что не только для нас, да, кажется, что вот это в нашем обществе такая больная тема, и сообщество молодых мам просто вибрируют и кипят, и бурлят, но не только. В мире этот вопрос стоит очень остро и, наверное, в мире постпандемийном еще острее, чем раньше.
Да, мне кажется, что эта тема, все говорили о ней в пандемию COVID-19, но все же она до сих пор не сошла на нет, и она всегда будет бурлеть и кипеть, да, там, потому что у нас условно нет законодательства, что все там новорожденные должны быть привиты вот этими всеми прививками. Собственно, поэтому все и возникает. Роман называется «Толпа». Я очень много думала про это название. Вообще, я очень много думала про этот роман, потому что для меня казалось, что в нем нет положительных и отрицательных персонажей. Но вот так, он не делится на черное и белое. В принципе, так все в нашей жизни ведь тоже происходит. И мы очень много с коллегами в издательстве спорили об этих героинях. То есть я говорила, я не могу, они обе меня раздражают. Я им обеим очень симпатизирую. Интересно, что «Толпа» — это дебют Эмили Эдвардс. И в этом романе она как раз попыталась сказать не о том, что там Элизабет плохая, потому что она вот сугубо за прививки, или Брай плохая, потому что она против прививок. Она как раз пыталась, как мне кажется, Эмили Эдвардс попыталась разобрать страхи и триггеры, которые движут нами, когда мы принимаем то или иное решение. Потому что ведь на самом деле основная тема этого романа — это свобода выбора и ответственности за свой выбор. Потому что, ну, понятно, что все мы живем в обществе, и там большая часть наших решений, она как-то влияет на наших близких, там, на наших друзей, да и там, условно, на человека в метро, да, там, обычного может повлиять.
Конечно, и... от того, надеваешь ты маску и идешь ли ты на работу, да, с температурой, зависит, в общем, здоровье тех, кто с тобой по дороге встречается. В пандемию мы с этим столкнулись в полной мере.
И, конечно, я сторонник вакцинации абсолютной, но я прониклась симпатией, на самом деле, к той же Брай, которая была против прививок. И я поняла, что ей руководит, что ее триггерит, и я действительно поняла, почему роман называется «Толпа».
Почему?
Как мне кажется, потому что главным героем для меня как раз явилась вот эта толпа. Там поднимается тема буллинга в интернете. Очень так сильно она прям идет, знаешь, вот так вот...
Сквозной.
Не хочется говорить «красной линии», она сквозная в романе. Как раз Эдвардс очень интересно описала то, как общество реагирует на обеих героинь. Когда они принимают какое-либо из своих решений, общество становится на одну сторону, потом общество становится на другую сторону, другую все булят, потом другую все булят. И ты это читаешь и думаешь, да, действительно, ведь здесь главной героиней как раз является толпа, которая неосознанно принимает какие-то решения, неосознанно оценивает людей. Вот большинство людей тоже присоединяются к этой толпе. И я еще подумала, что этому роману подошло бы название «Эпидемия», потому что Эдвардс постоянно намекает нам на то, что что-то будет. Уже в начале самого романа у нее появляются метафорические штуки. Я скажу, что там это... Я не проспойлерю, скажу, что там это божьи коровки. И вот здесь эта метафора божьих коровок, она у нее очень интересная. Мне кажется, она очень удачная. И вот эти божьи коровки, их поведение, отношение главных героинь к божьим коровкам меняется на протяжении всего романа. Мне кажется, что, в принципе, там просто начинается какая-то эпидемия не только болезни, а, в принципе, эпидемия толпы, когда какое-то решение захватывает все общество, и оно начинает просто давить на индивидуума.
Вообще изучение механизмов реагирования толпы в литературе всегда очень интересно, когда это не просто социальное исследование, да, оно еще подается под соусом, под маской, под одеждой художественной прозы. Тут на самом деле напрашивается переход к еще одной новинке издательства «Синдбад», потому что все это происходит бесконечно, и это слово, которое встречается в названии красивого, нежно-голубого, снежного, такого же снежного, как последний месяц года, романа Клэр Фуллер «Наши бесконечные последние дни».
Да, «Наши бесконечные последние дни» — это вторая главная для меня книга, которую мы издали в прошлом году. Сейчас расскажу, почему. Мы уже выпускали «Горький апельсин» Фуллер, но на самом деле «Наши бесконечные последние дни» — это ее дебют. И, как мне кажется, для дебюта это очень сильная книга. Когда я посмотрела на ее обложку, вот ты правильно здесь сказала, Наташ, что она такая заснеженная, красивая. Ну, я думаю, почитаю. Наверное, ничего такого меня не ждет там страшного.
Никаких потрясений.
Да, но меня ужасно потрясла эта книга. Сюжет примерно такой. Семья, в которой мать, отец и 8-летняя дочка. И отец очень сильно увлечен теорией конца света. Он считает, что скоро мы все умрем, случится апокалипсис, значит, дома он сооружает бункер, приводит своих друзей, таких же выживальщиков, и они, в общем, как-то всем этим очень увлекаются. У него есть 8-летняя дочка, которую он активно втягивает в свое увлечение, он учит ее там охотиться на белок, одеваться за минуту, ну, какие-то вот эти прочие вещи.
Которые должны помочь, если вдруг ядерный удар.
Да. Мать немного отстраненная. Она пианистка, занимается искусством, творчеством. И, в общем, между матерью и отцом однажды происходит конфликт, и отец увозит 8-летнюю дочь в Германию, в лес, в хижину. Сначала он говорит, что это каникулы, когда они там уже приезжают в эту хижину, он говорит, знаешь, дорогая, случился апокалипсис. Весь мир рухнул, и мы с тобой последние люди на земле. Будем выживать. Они приезжают в эту хижину, она совершенно разваленная, и каждый день этой 8-летней девочки, Фуллер очень подробно это описывает, состоит из охоты на белок, расстановки ловушек. Ну, когда это летние дни, она там ухаживает за садом, огородом, который они сумели как-то взрастить, потому что перед побегом отец купил семена, они их очень долго хранили, засушивает грибы. Но в остальное время она гуляет по лесу. Очень удивительный момент в этом романе. Отец делает для нее пианино из деревяшек, но мы же понимаем, что звука в этом пианино нет, потому что просто в лесу нет этих инструментов, чтобы сделать пианино. И каждый день она условно по 4 часа тренируется, и ей кажется, что когда она играет, она уже начинает слышать эту музыку. Это ужасно, прям душераздирающий момент в этом романе. И вот ты читаешь, там прочитал 100 страниц, тебе кажется, вроде бы ничего не происходит. Фуллер рассказывает о том, как эти два человека выживают. А потом ты начинаешь обращать внимание не на сам текст, а на подтекст и на то, как Фуллер рассказывает об этом. И ты понимаешь, что главная героиня, собственно, от которой идет рассказ, она ненадежный рассказчик. То есть все немного не так получается на самом деле. И об этом ты уже узнаешь в конце романа, когда она возвращается домой, и она-то тоже не осознает, естественно, что она ненадежный рассказчик, потому что ей казалось, что все, что она нам рассказала, это правда. На самом деле в этом романе происходили ужасные вещи, которые меня очень сильно потрясли, но мне кажется, его нужно читать. Я даже не могу определить, какая тема здесь главная. С одной стороны, это ответственное родительство, да, потому что я очень злилась на мать 8-летней Пегги, которая уехала в тур, оставила свою дочь, вернулась, дочери не было, и мне кажется, она не предприняла достаточно попыток, чтобы ее найти. Вот, я понимаю, что очень часто много в чем обвиняют матерей, но тут для меня мать, она прям безответственный родитель. С другой стороны, здесь очень важна тема потерянного детства, потому что вот эти 8 лет, в которые должно было произойти формирование личности этой девочки, у нее просто выпали. Ну и, конечно, наверное, это опять безразличие общества, когда мы не заботимся друг о друге, не видим то, что происходит у соседей или не хотим видеть. Для меня это просто потрясающий роман, который, я считаю, нужно прочитать.
На самом деле, кто сказал, что литература должна нас только развлекать? Да? Болезненная и такая ранящая проза – это, в общем, тоже опыт. И если роман тебя заставляет переживать, возмущаться, думать, плакать, это хороший роман.
А сейчас как раз расскажу про роман, который, наверное, вдохновляет. Это такая жизнеутверждающая книга, это совсем наша новинка, она уже вышла в этом году. Это тоже дебют. Роман Клэр Александр «Одиночество Мередит».
Занятно, что вдохновляющим Катя сейчас называет роман, где девушка много-много дней боится выйти из дома.
Да, Наташа, знаешь, на самом деле тема-то грустная. То есть человек сталкивается с социофобией, у нее явно психическое расстройство, у нее панические атаки, и она просто, ну, я бы не сказала, предпочитает. Она не может выйти из дома, действительно. 3 года она не может выйти из дома, и, как кажется, в принципе, она отладила свою жизнь. Она заказывает онлайн-доставки, она занимается с психотерапевтом онлайн, она работает тоже онлайн. Но, читая роман, мы понимаем, что определенные события в ее жизни привели к тому, что вот сейчас она сидит дома. Чем хорош этот роман? Тем, что там есть просвет. И мы все же понимаем о том, что если мы оказались в трудной ситуации, понимаем, если наши близкие оказались в трудной ситуации, то вообще-то рядом всегда есть те, кто может нам помочь. Если мы немного пошире посмотрим на этот мир и будем готовы принять эту помощь, наверное, она придет, и мы сможем здесь справиться со своими трудностями. Вот это немножко такой, знаешь, бакмановский посыл к тому, что человек не может быть один. Несмотря на то, что Мередит сидит дома, к ней приходит подруга, она знакомится с работником социальной службы, который тоже вообще становится ее другом. Ну, знаешь, в конце концов, у нее есть прекрасный рыжий кот, который в один момент от нее сбегает, и она очень-очень переживает, в общем, эту ситуацию. Вот этот посыл о том, что человек не может быть один, нуждается в помощи и поддержке. Если рядом с нами будут люди, которые будут готовы оказать нам эту помощь и поддержку, иногда просто можно улыбнуться, обнять, сказать хорошее слово, то для того, кто находится в тяжелом положении, это уже очень важно.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О новинках издательства «Синдбад» в студии рассказывала Екатерина Мещерякова, а слушала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
Дневник читателя.